Добрый день, дорогие телезрители. В эфире передача «Первая цифровая» и я ее ведущий Андрей Трещук. Сегодня со мной в студии моя соведущая Виктория Макарычева. Виктория, добрый день.
Добрый день, уважаемые зрители. У нас сегодня в гостях Мария Мальковская, генеральный директор «Уралсибстрахования», председатель комитета по электронной коммерции и цифровым сервисам Всероссийского союза страховщиков. Добрый день, Мария.
Добрый день.
Мария, мы в нашей передаче обсуждаем цифровизацию различных областей. Вот у нас в последние три передачи были представители отраслей производства. И сегодня мы вот решили перейти к страхованию. И вот вопрос сразу в лоб. А что такое цифровизация и как она может помочь отрасли?
Но цифровизация – это перевод информации в цифровую среду. И в целом, если смотреть на страхование, то страхование ничем не отличается от других отраслей. Страхование передвигается в соответствии с трендами вообще и с мировыми, и с российскими вот в цифровую среду. Для нас это в первую очередь электронные сервисы, которые мы можем предоставлять для того, чтобы отвечать как бы современным требованиям и ожиданиям клиентов. Поэтому то есть вся работа комитета, она сводится к такой задаче, чтобы клиенту стало удобно, и он не чувствовал различий между различными отраслями на российском рынке и получал это быстро, удобно, своевременно и таким образом, чтобы ему было понятно.
То есть цифровизация, она не только в интересах отрасли, но и в интересах клиента.
Это, я бы сказала, что обоюдный интерес. То есть изменения поведенческие, которые есть у клиентов в текущий момент, они диктуют необходимость изменений, которые происходят в отрасли, и подстройку. А для компаний как таковых это понятно, что тоже большой плюс, потому что цифровизация, то есть переход в электронную среду, он позволяет получать экономию на издержках и какие-то дополнительные сопутствующие выгоды, которые будут присущи страховому бизнесу.
Мы чуть позже обсудим это в деталях. Я вот хотел бы вот как обыватель тоже спросить вот что. Вот мне представляется отрасль страховая очень конкурентная. То есть вот у меня, допустим, заканчивается полис ОСАГО или КАСКО, меня сразу телефон разрывает множество звонков, да, от разных компаний. Или я, например, прихожу получать в визовый центр визу, да, и там множество страховых компаний, опять же, предлагает застраховать поездку за рубеж. А то же самое вот с банками, да, когда я работаю, ну, я обслуживаюсь во множестве банков, и значит, мне в каждом банке предлагают партнерские предложения от страховых компаний. И конкуренция, ну, мне кажется, довольно большой. И вопрос такой, а вот цифровизация, она может сильно повлиять на конкурентную среду в отрасли?
Цифровизация, безусловно, может повлиять на конкуренцию, то есть конкуренция остается достаточно высокой, то, что вы описали, оно больше такой носит некий стихийный характер, да, то есть это не к цифровизации относится, когда вы начинаете дилеры звонить, зная, когда у вас закончится там полис. Цифровизация, она больше поможет с точки зрения упорядочивания всего процесса, да, потому что цифровизация, если вы находитесь, например, там в электронной среде или покупаете полис через marketplace, через какие-то агрегаторы, у вас, как у клиента, появляется возможность получить там лучшую цену, знать, что эта страховая компания, скажем, надежна, да, финансово устойчива, и что тот продукт, который вы покупаете, действительно будет вами использован. Потому что специфика страхования, что выгоды страхового продукта вы понимаете не в моменте, то есть это не какой-то потребительский продукт, а она отсроченная. То есть в момент, когда вам нужна поддержка, там, финансовая помощь, когда с вами что-то случается, вот здесь наступает вот этот час X, когда вы понимаете, купили ли вы качественный, хороший продукт, или, соответственно, ну, как бы, или он как-то не сработал так, как вы ожидали. Поэтому цифровая среда, безусловно, этому тоже помогает, потому что, ну, во-первых, в цифровой среде вы можете всегда проверить продукт, вы можете его сравнить, и качество действительно как бы уже выходит на первое место, и страховщики будут конкурировать и будут продолжать конкурировать. Для страховщиков это будет более как бы жесткая конкуренция, но для потребителей это, безусловно, шаг вперед и гарантия некого качества.
А как вот получается так, что потребитель будет доверять вот этим цифровым, ну, информации, которую он получает в цифровом виде. Вот я, допустим, хочу приобрести, ну, полис какой-то, да? А вот какой мой сценарий действий, ну, вот, чтобы я, максимально используя вот эти цифровые технологии, получил наиболее лучшее предложение, выбрал его правильное?
Смотрите, для того, чтобы вообще, в принципе, потребительское поведение трансформировалось в цифровую среду, для этого надо понимать, что надо понимать непосредственно страховой продукт. То есть цифровая среда на вас накладывает, как на потребителя, необходимость разбираться в том продукте, который есть, как минимум осознавать эту потребность, да, то есть когда вы заходите, не знаю, там, в поисковик или как вы, допустим, ищете тот полис, который вам нужен, вы должны как минимум понимать, что вы хотите защитить. Дальше, соответственно, вы в цифровой среде, у вас есть достаточно время в любом месте, где вы хотите, в любое время, вы можете ознакомиться с тем, о чем этот продукт, и посмотреть, насколько он соответствует. Дальше вы можете просто сравнить, например, да, и это как бы первая такая модель, она относится к так называемым самостоятельным поведениям людей, которые более сейчас, это вот приверженцы более молодое поколение. А есть более старая модель, это вот получить консультацию агента, да, есть сложные достаточно страховые решения, когда вам действительно нужна помощь профессионала, и там цифровая среда может использоваться по-другому, то есть сейчас это может быть физический контакт, когда агент к вам приходит и объясняет, отвечает на ваши вопросы. Также это может быть онлайн-консультация, когда просто вам дистанционно кто-то объясняет, рассказывает, вы можете позвонить в колл-центр и использовать квази-модель. Вы можете позвонить в колл-центр, задать все вопросы, а потом купить полис, соответственно, онлайн, понимая, что это то, что нужно. Поэтому вот здесь, с точки зрения прозрачности, это, безусловно, повышается, нежели чем вам отдадут там на 40 листах правила страхования, в которых вы там, скорее всего, дальше в первой странице вряд ли уйдете.
Понятно. Это вот мы поговорили о том, о выборе, да? А вот если мы говорим о предоставлении о страховом случае, да? Какие есть сценарии, да, по которых цифровизация опять же, может предоставить какие-то дополнительные преимущества для клиента, для вашего?
Но цифровизация, опять же, здесь я сейчас расскажу про вторую составляющую, потому что одно дело сервис электронный, который мы можем предоставить, другое дело, насколько это состыковывается, насколько страховое сообщество может этот сервис предоставить в рамках законодательства сейчас. То есть, отвечая на первую часть вопроса, чем может помочь? Например, в момент страхового случая вы можете направить там фотографии, вы можете направить документы в электронном виде, тем самым ускорив документооборот. И либо, соответственно, если там тяжелый случай, подсоединиться, прям показать, что происходит, для того, чтобы получить в моменте какую-то помощь, которая вам необходима. Второй момент есть все-таки, который касается законодательства, и законодательство, там, к сожалению, к счастью, не меняется так быстро, как меняются там тренды или ожидания клиентов от того, как страховая услуга должна предоставляться. Что я под этим имею в виду? Что да, мы можем это делать, мы дистанционно можем урегулировать страховые случаи, мы это делаем, но, к сожалению, есть все равно остается бумажная часть процесса, когда мы либо просим предоставить бумаги с какими-то подписями, печатями и так далее. То есть почему это происходит? Потому что, с одной стороны, это клиентоориентированный цифровой сервис, с другой стороны, когда вы ведете операционную деятельность в рамках страховой компании, вы должны соответствовать законодательству, и у вас должны быть определенный набор документов, пока он прописан с точки зрения там, налогового законодательства или там, страхового законодательства. Эти документы у вас должны быть. Поэтому для того, чтобы выплата, например, страхового возмещения, то есть вот той суммы, которую вы получите в результате страхового случая, считала законной с точки зрения баланса страховой компании. И здесь вот происходит вот такие как бы сейчас переходный момент, когда, с одной стороны, сервис уже, да, есть, но он хвостом все равно подтягивает некие процессы, которые необходимо делать в любом случае для того, чтобы как бы страховая компания существовала в безрисковом для себя режиме.
Ну, то есть некоторые вещи, как бы, ну, то есть есть некий разрыв, да, между тем, что вы можете делать там, для клиента, и тем, что вы можете делать там, в рамках законодательства. Да? И этот разрыв, он увеличивается? Или вот сейчас есть какие-то процессы, которые, наоборот, позволяют догонять законодательство?
Поскольку все-таки технологии развиваются очень быстро, я бы сказала, что разрыв как бы находится, знаете, как в «Мастере и Маргарите» на равноудаленном расстоянии. То есть мы за ними двигаемся, а за изменениями, которые происходят, но пока с точки зрения законодательства не успеваем их так быстро менять. Вот приведу просто пример, поскольку в рамках комитета, которым я руковожу в ВСС, мы как раз пытаемся заниматься тем, что выравниваем законодательное поле, чтобы все цифровые сервисы или там все инновации, которые сейчас появляются на рынке, были способны как страховое сообщество их внедрить свою операционную деятельность. Вот, например, там есть закон 115, над которым мы работаем. И если читать его как бы вот буквально и понимать, как он будет применяться к страховой компании, это вот противодействие легализации от денег, полученных незаконным путем, то там есть определенные лимиты, например, что до 15 тысяч рублей идентификация проходит упрощенно. Соответственно, сверх 15 тысяч вы должны прийти в офис страховой компании с паспортом, если вот читать дословно. Соответственно, все, что касается цифровых там, как бы сервисов,
то есть маленький, есть потолок.
Есть потолок. Есть потолок достаточно маленький, потому что, опять же, там, если брать среднюю премию по тому же КАСКО, там будет 45-46 тысяч, и многие страховки просто вылетают из этого. И это только на моменте заключения. Есть также требования, которые касаются к урегулированию там страхового случая, какие документы у вас должны быть. И весь процесс, с одной стороны, его можно делать проще, удобнее для клиента, с другой стороны, у него есть вот эта законодательная база, которую мы пытаемся выровнять, понимая, с одной стороны, что, как бы, что там, правительство или там, наше государство пытается сказать этим законом, защитить, то есть соблюсти и их интересы, и интересы бизнеса, и вот третья немаловажная сторона – это клиент, чтобы клиенту было удобно. И вот как раз на моменте вот этих быстрых очень изменений как раз основная задача состоит в том, чтобы успевать это все складывать как пазл, чтобы это вот смотрелось как органичная картинка, а не когда это все расползается в разные стороны.
Мария, давайте вернемся немножко к вот, потребителю. Вот я правильно понимаю, что сейчас на текущий момент есть два основных преимущества, которые получает потребитель? То есть это скорость, это качество выбора, да, собственно, предложения, да, потому что раньше, ну, то есть потребитель, он как бы, ну, скажем так, тыкался вот в какие-то каналы, которые ему доступны, то есть там знакомые или там, ну, реклама, да, а то есть качество выбора увеличивается, потому что теперь есть агрегатор, есть там статистика, есть отзывы там, и так далее, да, и можно на основании этого делать выбор. И второе, это в случае, значит, наступления каких-то там событий, инцидентов, да, страховых случаев, потребитель может где-то упрощенно пройти процедуру, да, потому что он может передать данные. А мне вот в голову приходит еще одна история, которую мне рассказывали, я не знаю, насколько вот это такой сценарий близок, да, нам. А когда, например, для продажи полисов ОСАГО или КАСКО, да, учитывается статистика вождения конкретных, значит, клиентов, и не только статистика вождения в том смысле, что вот сколько у него было инцидентов, да, потому что это понятно, это в базе есть, а уже вот конкретно, например, на машину может ставиться датчик и там рассматривать его, скажем так, передвижение более широко, да, там, как, насколько там резко он стартует, я не знаю, насколько часто обгоняет, насколько там резко тормозит часто и так далее. Такое уже есть или здесь есть какие-то, ну, препоны на пути вот такого сценария?
Такое уже есть, и я вот была как раз в предыдущей компании, которая работала, запускала вот этот пилот-проект в России, он назывался «Телематика», и знаю, что это успешно работает. То есть, когда вам ставят специальное оборудование под капот, и действительно все, что вы говорите, резкое торможение, все учитывается. То есть, многофакторный анализ идет, и в режиме онлайн можно видеть, если у вас достаточно мощные серверы, можно видеть, как человек себя ведет за рулем. То есть, в чем польза? Что для клиента, для страховой компании, да, то есть для клиента, с одной стороны, если вы правильно это маркетингово оформите, человек начинает как бы играть так называемая геймификация, то есть у него обычно есть приложение, в котором он видит, как сам он ведет, и когда вы на что-то начинаете смотреть, ваша осознанность начинает повышаться. Потому что иногда как бы кучу вещей мы делаем, которые мы просто не осознаем, когда вот если задуматься, мы меняем свое потребительское поведение. Соответственно, в этом большой плюс. То есть я не говорю, как люди себя ведут, например, они могут спорить, да, нам звонили в страховую компанию, говорили, а мы не так, а вы неправильно здесь посчитали, там, ну, то есть они вовлекаются в этот процесс. Но основная цель, она достигнута, то есть повышение осознанности, человек начинает вести себя на дороге более аккуратно. И для него самого есть сюрпризы. И это тем самым как бы спасает его собственную жизнь иногда. А с одной стороны, есть потребитель, который, безусловно, получает пользу от этого и от осознанности. Что происходит в страховой компании? То есть мы действительно собираем данные, мы видим, как себя человек ведет, и мы можем предложить индивидуальное решение для конкретного клиента. Но, опять же, вот то, что, о чем я говорила в самом начале, то есть есть некие несостыковки с точки зрения, опять же, законодательства. Например, если возникают какие-то спорные случаи в момент наступления страхового случая, то сейчас законодательно вы не сможете использовать эти данные в качестве доказательства в суде. То есть, по сути, для того, чтобы это полномасштабно работало и было в том числе целесообразно для страховых компаний, то есть, опять же, вот этот весь процесс должен быть выровнен. То есть от этого должен получать пользу потребитель, клиент, и вот как бы все информационное поле законодательное должно работать как единое целое.
То есть многие сервисы, они являются скорее вспомогательными, да, чем и дублируют процессы, просто, ну, помогают делать их немного более эффективными.
Абсолютно, да.
Понятно. Хотел бы немножко поговорить об Уралсибе. Вот вы как-то подходите к цифровизации? У вас есть какие-то приоритетные направления, может быть, какие-то основные задачи цифровизации, которые вы себе поставили?
Если вот я для себя разделяю цифровизацию всегда на три основные части, то есть есть цифровизация, связанная с продвижением, то есть все, что мы видим, да, там сайты, приложения, вот, возможно, там телематические какие-то устройства, это цифровизация, которая связана с операционной составляющей компании, и цифровизация, которая диктуется условно сверху, это соответствует требованиям законодательства, то есть это как бы взаимообмен финансовыми документами там, с Банком России и как бы так далее. Да? То есть мы для себя выделили сейчас вот операционную составляющую как приоритет для страховой компании с точки зрения отлаживания внутренних процессов, чтобы максимально цифровизировать их. С чем это связано? Потому что чем более эффективно вы работаете в рамках компании, тем быстрее вы успеваете перестроиться, соответствовать, соответственно, ожиданиям, и тем меньше ваши расходы на ведение деятельности и, соответственно, меньше ошибок. Поэтому если мы берем конкретно наши приоритеты как компании, да, то это вот, вот этот весь операционный блок, который связан и делается очень прочно, начиная с фундамента, то есть когда мы устанавливаем, собираем данные правильно, уделяем этому много внимания для того, чтобы потом, соответственно, всю операционную составляющую настроить на очень прочный фундамент, чтобы вот просто все изменения происходили очень быстро.
То есть бэк-офис сейчас это приоритет, да?
Бэк-офис приоритет, сервис приоритет, то есть все, что можно перевести в цифровую среду, минимизировать количество ошибок, итераций для клиента, это находится прямо номер один для нас.
А вот из тех технологий, которые ну, попадают, ну, как сказать, обычно говорят, о которых обычно говорят, когда говорят о цифровизации, там, искусственный интеллект, роботы, там, большие данные и так далее, вот какие из них вы уже используете и какие планируете?
Здесь, опять же, есть какие-то хайповые темы, да, то есть там роботы, искусственный интеллект, то есть в конечном итоге это все сводится все равно к IT-технологиям и как алгоритмы, соответственно, выстраиваются для того, чтобы осуществлять те или иные функции. Или те же, например, большие данные, это та же телематика, когда у вас получается, вы получаете огромный массив данных, и вопрос не получить их, в этом вообще никаких проблем нет. Вот, то есть возьмите любой там телефон, и вы, по сути, узнаете о человеке все, о его здоровье, как он себя ведет, это автоматически уже как бы трекится, вы можете взять эти данные. Вопрос, что вы с этим делаете. Соответственно, мы используем по факту, наверное, все, что из того, что вы перечислили, но, наверное, в какой-то не высоко продвинутой среде. То есть мы это используем с точки зрения сейчас анализа для того, чтобы понять, что из всего набора, который сейчас существует, будет максимально эффективный. Потому что здесь очень важно, нам, с моей точки зрения, не удариться совсем вот как бы в тему, что у нас только инновации, и уйти в облака, и как бы оторваться от прагматизма составляющей, потому что, например, там, если робот или там, например, чат-боты, да, вам как бы с вами общаются, то надо понимать, что доверить можно, например, роботу или там, как бы раньше это называлось автоответчик, например, что он вам расскажет, и а что надо оставить человеку, потому что здесь как раз комбинация технологий инновационных и как бы тех, которые считаются там сейчас уже относятся к традиционным, сработают наиболее лучше для вашей задачи, потому что в противном случае, опять же, происходит разрыв, который перестает быть управляемым.
А что-нибудь интересное вот из последнего, что сделали?
Мы сейчас, как бы, у нас внедряются на страховом рынке определенные требования, которые мы должны озвучивать клиенту с точки зрения раскрытия информации. И, соответственно, у нас есть технология, которая позволяет автоматически, то есть это, во-первых, человек озвучивает в моменте продажи то, что он должен озвучить, соответственно, как бы также осуществляется автоматически, скажем, обзвон наших клиентов для того, чтобы еще раз произнести все, что мы должны произнести, чтобы получить подтверждение, опять же, клиента, который это может сделать там, через нажатие определенных кнопок.
Получить на телефоне, да?
На телефоне подтверждение, что он правильно это понимает. Это, с одной стороны, минимизирует затраты колл-центра, а, во-вторых, это гарантирует, что вся информация, которую вы должны произнести, она произносится правильно, потому что здесь как бы нет ошибок.
Человеческий фактор исключен.
И у вас есть моментальная реакция, например, если человек, как бы ему произносится определенная информация, он нажимает, что он не так это понял, понял по-другому. У вас есть моментальное реагирование, когда вы можете человеческий ресурс подключить, да, и просто разнести человеку, и сделать это качественно. Поэтому это, безусловно, как бы комбинирует и клиентоориентированность, с одной стороны, с другой стороны, соответствие законодательству и облегчает в целом жизнь, потому что человеческий фактор всегда как бы самый большой в бизнесе все равно.
Вот с точки зрения человеческого фактора, насколько сейчас, ну, скажем так, меняется потребность в кадрах, потребность, ну, как и в количестве, так и в качестве, да, кадров. Вам нужны другие специалисты уже по сравнению с тем, что было там 10 лет назад, или те же самые, или, может, какие-то отдельные требования появляются?
Но, наверное, требования к любому сотруднику, который применяется абсолютно ко всем, вне зависимости, я думаю, что от отрасли сейчас, это способность к адаптации, способность к изменениям. Потому что достаточно большое количество людей не любит изменения. И это как бы факт. Да? То есть если мы поедем другой дорогой домой, для нас это дискомфорт. Это человеческое поведение. Соответственно, сейчас выживают, выигрывают и двигаются по карьерной лестнице люди, которые вот этот цикл изменений проходит достаточно быстро, позитивно к ним настроены и готовы меняться. Соответственно, если брать специфику страховых компаний, то есть есть какие-то традиционные вещи, которые не меняются и, скорее всего, не будут меняться с точки зрения экспертизы, то есть это андеррайтинг, оценка риска, это актуарные расчеты, математика, и они как фундамент, да, то есть они гарантируют, если вы это делаете правильно, они гарантируют положительный финансовый результат для деятельности страховой компании. Все остальные функции, например, там все, что касается сервиса, все, что касается IT-технологий, оно требует новых качеств. То есть это в первую очередь выходит проектное управление, то есть когда мультизадачность, когда у вас много проектов, скорость изменений очень высокая, вы должны понимать, не только как бы иметь позицию страховой компании, вы должны понимать, что происходит во внешней среде, адаптировать, делать предложения, соответственно, те, которые сделают возможным эти изменения, а не рассказывать, почему это не должно быть, как это раньше тоже было, там еще лет 10 назад была привычка рассказывать, почему нет и почему должны быть консервативными, то сейчас это просто время настолько сокращено, что обычно у сотрудника там 3-5 минут, но то, чтобы руководителю рассказать суть, то есть это вот хорошее суммирование, понимание сути происходящего и выдвинуть предложение или какие-то варианты по решению проблемы, потому что больше времени нет. То есть информационный поток настолько большой, что ценятся сотрудники, которые понимают суть, умеют это донести и предложить варианты. И эти люди как бы будут продвигаться очень быстро сейчас. Все, что требует, ну, скажем, такой очень большой инерции, к сожалению, сотрудники, я думаю, что будут испытывать большой дискомфорт и нехватку рабочих мест в ближайшие там, 5 лет.
А легко найти вот таких сотрудников, которые хорошо адаптируются? Или их проще воспитывать? Или ну, как это вообще делается?
Я думаю, что это комбинация. Частично это, безусловно, существующие люди, которых вы должны заинтересовать прийти и работать в вашу компанию, именно на вас работать, потому что здесь и роль руководителя имеет значение. Можно там получить талантливого сотрудника, и вы знаете, что там люди приходят в компанию, а уходят от начальников. Да? Это как бы известный факт. То есть вам надо комбинировать, если вы требуете от него хорошего суммирования честных отношений, прозрачности предложений, по сути, вы должны транслировать то же самое. В противном случае, как бы фальшь почувствуется, и талантливые люди от этого уходят. Но также есть комбинация, когда вы берете молодое поколение, просто создавая критическую массу в компании, когда у вас вся культура нацелена на то, что вы делаете предложение, вы плюс-минус там, ну, как бы не эйфорически позитивно, а вы просто позитивно относитесь к изменениям и это транслируете. У вас вся остальная как бы масса людей, которые пока нейтрально, не знают, куда определиться, она к вам подтягивается, и вы создаете большинство, там, да, Парет-эффективность будет двигать вас в том направлении, в котором нужно.
То есть руководитель очень сильно влияет на корпоративную культуру?
Я думаю, что да. Потому что руководитель, безусловно, транслирует свои ожидания от людей, и в том числе, как бы, если раньше можно было как-то это делать только словесно, то сейчас все воспринимают, покажи нам, что ты сам умеешь. И поэтому здесь считывают, как с детьми, да, то есть это прекрасно, что там родители что-то запрещают, а если они, дети видят, что родитель ведет себя по-другому, то понятно, что он будет смотреть все равно на поведение.
Ну да, то есть воспитание на примере гораздо более эффективно, да? Понятно. А вот если брать рутинные операции, есть такое впечатление, что количество людей, занятых в рутинных операциях, оно должно снижаться, цифровизация. Это так? Или...
Я в это, безусловно, верю. И вообще, если смотреть там, не ближайшие там, 5 лет, да, скажем, там, 10-15 лет, я думаю, что часть рутинных операций, например, связанные с бухгалтерией, связанные там, с какими-то транзакциями по полисам, они просто уйдут. Потому что, опять же, цифровые сервисы, которые там спецдепозитарий или там, автоматический репортинг Банк России, они просто заменят необходимость наличия людей, которые выполняют вот эту монотонную операцию, то есть как бы условно посредническую. То есть операции сразу будут рапортоваться в регулирующие органы, и этого будет достаточно. И, соответственно, это будет фиксироваться там, опять же, специализированными либо депозитариями, либо еще кем-то. И таким образом будет достигаться, во-первых, прозрачность, понятность, снижаться количество мошенничества. Но, к сожалению, для людей, которые делают вот эти монотонные операции, это, скорее всего, отойдет также уже в прошлое.
Наша передача подходит к концу. И вот последнее, что бы я хотел вас попросить, что вы бы хотели порекомендовать своим коллегам, значит, из отрасли, из других отраслей, если они хотят вот приступить к цифровой трансформации, на что надо обращать внимание, какие вот есть, значит, подводные камни и так далее.
Ну, подводные камни всем нам в страховой отрасли, они понятно доступны, то есть это для нас в первую очередь как бы выравнивание законодательного поля, и здесь очень важно, опять же, вот это объединение, когда там не в кризисный период, но в период быстрых изменений, просто объединяться для того, чтобы, возможно, не идеальную картинку достигать, а достигать хотя бы какого-то минимума для того, чтобы вся отрасль успевала за изменениями, которые происходят. Но, в принципе, у нас достаточно дружное сообщество, поэтому мы это хорошо осознаем, мы это понимаем, и сейчас вот там в рамках комитета, в рамках ВСС идет очень масштабная работа для того, чтобы вот внедриться во все, что происходит в стране с точки зрения там цифровых технологий. Поэтому я уверен, что все будет хорошо.
Мария, спасибо. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. В гостях у нас была Мария Мальковская, генеральный директор компании «Уралсиб». Со мной программу вела Виктория Макарычева, и я, собственно, Андрей Трещук. До новых встреч!